Александр Грин. Убийство в рыбной лавке. Действительное происшествие в городе Зурбагани пережито другом автора, учителем математики Пик-Миком. Изложено Александром Грином. Мои несчастья происходили от неумеренности во всем, от нерасчетливости в трате сил организма, могущего, как всякий бешено эксплуатируемый организм, давать лишь краткое повышенное состояние того или другого рода. Закон реакции способен испытать даже боров, дома валяющийся в грязи, а личность современного неврастенника – весьма хрупкая арфа для продолжительных бурных мелодий. Пользуясь иногда, очень редко, модным шаблонным выражением, я могу сказать, что «устал жить». Слова эти вполне искренне, но объясняют, в чем дело. Я стал замороженным судаком. Духовные развалины или что-то тоже. Акробатом со сломанными ногами. Однако желания не угасли и были, в силу бездействия, довольно разнообразны. Весну прошлого года мне случилось провести в Зурбагане. Этот удивительно живой южный город увеличил несколько мой аппетит и улучшил дыхание. Но лукавая апатичность сделалась уже, по-видимому, постоянной окраской моего духа. И я был бессилен пожелать даже прекращения этого состояния. Все существо мое пропиталось бесцветной томностью и бессодержательной задумчивостью. Я мог часами слушать разные пустяки, не проронив ни слова, или сидеть у окна, с видом на море, зевая, как мельник в безветренный день. Старушка, у которой я снял комнату, толстенькая и свежая, без единого пятнышка на ослепительной белизны передней, без конца рассказывала мне о выгнанном ею из дома пьянице мужа или семейных делах соседей, в которых она открывала качество самого противоположного свойства, или ангельскую доброту, или же самое черное злодейство. Слушая болтовню этой полустарухи, полудамы, я часто по ее просьбе помогал ей мотать нитки, растягивая их на растопыренных пальцах. В конце концов, я привык к этому глупому занятию. Моему бездействующему уму нравилось течение бесконечной нитки, обходящего вокруг клубка. Здесь не над чем было думать и не о чем беспокоиться. Однажды, в жаркий полдень, я дремал у окна над книгой, когда в полуотворенную дверь просунула седая голова почтенной женщины. «Ах, господин Пик-Мик», — сказала хозяйка, качая головой, — «вот уж скучно вам, как посмотрю. Не будете ли вы так любезны помочь мне с этой голубой шерстью?» «Это очень кстати», — шутливо заявил я. «Идите, идите сюда». Я воспрянул духом, как боевой конь. Полезное занятие началось. Однако, не успели мы смотать 10 саженей шерсти, как в прихожей залился звонок, и хозяйка встала. «Вот и угли принесли!» — скричала она тоном полководца, бросающего резервы. «Я ему, этому негодяю, глаза выцарапаю. Каково это утром обходиться без углей? Подумайте-ка, господин Пик-Мик». Она отправилась по своему образному выражению выцарапывать глаза носильщику, а я положил шерсть на подоконник и закурил. Помню, я размышлял в это время о только что прочитанном описании Фарнесского Геркулеса в книге господина Лабазеля, и то, что последовало немедленно, не имело и не могло иметь никакого отношения к данному состоянию моего ума. Я услышал на каменном тротуаре под окном торопливый гул шагов группы людей, свернувших на нашу улицу из соседнего переулка. Я их не видел. Они шли быстро и громко переговаривались. Голоса их звучали тревожно и возбужденно. Кто-то сказал: «Незадача вашему отцу, Крис. Помер он страшной смертью». «Только попадись мне, убийца!» — вскричал, я полагаю, сын Криса. «Я поступлю с ним, как жернов с мукой». «И вот», — подхватил третий, — «надо же было снять лавку в таком глухом месте». «Кто же знал», — возразил второй. «Угол Черногорска и Вишневого сада всегда давал пользу. На рыбу там большой спрос». «Дар, бергурн, бун-мум» — шумели уже неясно, голоса удалялись, на улице стало тихо. Поспешные шаги, торопливый разговор, из которого было совершенно ясно, что на углу улиц Черногорской и Вишневого сада недавно, вернее, только что, произошло убийство, сильно разожгли мое любопытство, вспыхивающее за последнее время только от неожиданных резких толчков, подобных настоящему. Содержание разговора точно указывало жертву. Убили хозяина рыбной лавки, какого-то Криса. И вот его сын спешил, надо думать, с товарищем к месту преступления, извещенный полицией о сём печальном событии. Я с удовольствием ощутил нестерпимое желание поглазеть на труп Криса, дохнуть атмосферой уличного возбуждения, толкаться в толпе зрителей, ахать и охать. Стараясь не дать угаснуть этому редкому для меня проявлению интереса к человеческой жизни, я поспешно надел шляпу, взял свою трость с серебряным набалдашником, изображающим кулак, и быстро пошел по улице мимо разгоряченной старушки, копавшейся с причитанием и бранчливостью в кошельке. Угольщик, видимо, сдал товар и ждал за него уплаты. Ни тот, ни другая, кажется, не заметили моего ухода. Угол Черногорской и Вишневого сада был действительно изрядно глухим местом, обретаясь среди пустырей в самом конце гавани, населенным инвалидами, спившимися матросами, судовыми рабочими и мелкими огородниками. Имя Вишневый сад было дано не иначе, как в насмешку. Это кривая улица, изобилова сорными травами и полуразрушенными заборами. Не лучше выглядела и Черногорская, выходя одним концом к безотрадному пейзажу свалок. За дальностью расстояния пришел мне в голову нанять фаэтон, но я почему-то не сделал этого. Шагая, появился я наконец на этом углу, где над фасадом одноэтажного дома виднелась черная от дождей вывеска зелеными буквами, возвещавшими, что здесь рыбная торговля Криса. Двери овчонки были открыты настежь. У распахнутых половинок двери стояли в полном порядке устричные корзины. На улице не было ни души. Великое разочарование испытал я, когда, подойдя к лавке, увидел спокойно сидящего внутри ее на табурете хозяина. В одной руке держа чашку с кусками вареной рыбы, таскал он из этой посуды свободной рукой рыбье мясо, аппетитно совал в рот и аппетитно проглатывал, время от времени гоняя мух стайками бунчавших над чаинкой. Решив, что разговор, слышанный мной под окном, был лишь интересной суховой галлюцинацией, я, желая окончательно осветить положение, вошел в лавку. Хозяин, встав, выжидательно посмотрел на меня. Произошел следующий диалог. Я. Здравствуйте. Он. Мое почтение, господин. Я. Это лавка Криса? Он. Она самая. Крисова. Я. Вы и есть Крис? Он величал. Я. Крис. Здесь со мной случился один из тех припадков рассеянности, благодаря которым я не раз попадал в странные положения. Я проникся духом этой рыбной лавки, некоторой яркостью, ранее безразличных для меня впечатлений. Глубоко задумавшись, рассматривал я огромные столы, заваленные телами рыб. Тут были палтусы, форели, миноги, угри, камбала, сазаны, морские окуни и много пород, коим я не слыхал названия. Хвосты свешивались со столов, розоватые, белые и пятнистые брюха оканчивались разинутыми щелями жабр. Спины отливали темно-зеленым золотом, червленым серебром, сталью и красной медью. Солнце, кидаясь в груды оперенных плавников спин, мыло их чешую желтым светом, похожим на одуванчики. За головами самых темных, черных и огромных рыб. В стенную щель лился более бледный, отраженный свет двора, и какой-то застывший, выпученный глаз в костлявой орбите маячил в этом свете, вспоминая, должно быть, давно угасший свет подводного мира. Очарованный лавкой, я почувствовал зависть к Крису. Страшно хотелось быть Крисом. Хорошо и то, что я стал способен пожелать хоть таких пустяков, хозяином рыбной торговли, есть, как он, пальцами из глиняной чашки, рубить ослепительно широким ножом упругие рыбьи хвосты, пачкать чешую руки и дышать этой причудливой свежей атмосферой полной запахов моря. «Какой рыбы и сколько?» – грубо спросил Крис. Я помнился. Мой блуждающий взгляд, как видно, разбудил в Крисе подозрительность. Всякий хозяин рыбной лавки имеет право знать, зачем пришел к нему ничего не говорящий, а лишь тупо и долго осматривающий товар человек. Может быть, Крис видел во мне нищего или переодетого санитарного чиновника или вора. «Крис», – издалека начал я, – «бывали у вас когда-нибудь сильные капризы? Такие, понимаете, сильные, такие...» «Что вам угодно, наконец!» – взревел он, подтягивая передник. Большая толстогубая голова Криса склонилась, как у козла перед ударом рогами. Он близко подступил ко мне, выпятив грудь. «Идите-ка, молодец, проспитесь!» Я знал прекрасно, что Крис, как лавочник, не мог говорить иначе. и в то же время сильно досадовал, что из этого примитивного цельного человека нельзя вытянуть другого Криса, такого, который понял и оценил бы мое, в конце концов, весьма похвальное восхищение родом занятия, имеющего прямую связь с природой, что всегда ценно. Собираясь уйти, я только лишь начал объяснять, как мог популярнее, что Лавка и товар мне очень понравились. Как вдруг, не дослушав, приняв, может быть, мои слова за издевательство, Крис сильно ударил меня по голове выше уха. Я, человек смирный, однако, принимая во внимание обстоятельства дела, разочарование при виде живого Криса, нелепость положения и сильную боль от мастерски направленного удара, с чего нужным ответить тем же. Я взмахнул тростью, Крис бросился на меня, и увесистый металлический набалдашник моей палки резко хватил его в левую височную кость. Крис постоял с внезапно остановившимся взглядом секунды три, схлипнул и грохнулся на пол, тяжело проехав затылком по ножке стола. Не зная, жив Крис, мертв, или же, как говорится, полумертв, я быстро выглянул на улицу, опасаясь свидетелей. Только вдали брела некая одинокая фигура, но и она шла не по направлению к Лавке. Естественно, что я был сильно возбужден и расстроен. Злобное оживление драки еще держало меня вне испуга за совершившееся. Тем не менее, я, удаляясь как мог быстрее, свернул окольными переулками к центру. На ходу мне пришло в голову, что теперь разговор под окном, который я слышал, или мне показалось, что слышал час назад, что подобный разговор теперь никак нельзя было бы принять за галлюцинацию. Почему я слышал именно такой разговор, когда Крис был совершенно здоров и неопровержимо жив? Что если он лежит не оглушенный, а мертвый? К какому порядку сверхъестественного отнесу я в таком случае недавний мой суховой бред? Мы еще подумаем над этим, сказал я, пугаясь необычности происшедшего и свирепо колеся палкой по воздуху. Здесь бросилось мне в глаза, что палка лишена набалдашника, он, видимо, отлетел в момент удара. Странно, что это обстоятельство, могущее послужить уликой, скорее обрадовало, чем испугало меня. Белый излом палочного конца выглядел вестью из мира реальности, доказательством, что я не сплю и не болен. Однако, поравнявшись с невысоким забором, за коим шумел сад, я швырнул палку туда и с глухо тоскующим сердцем поспешил домой. Когда я помогал старухе мотать шерсть, стул мой стоял у окна и теперь оставался там же. Войдя в свою комнату, я почувствовал большую усталость, но сесть на этот стул мне было противно. Я опасался его. Мне казалось, что у окна должно произойти нечто еще более тягостное и необъяснимое, чем совершившееся. Пока я стоял среди комнаты в состоянии полного упадка сил и странной оторванности от всего в мире, как бы рассматривая этот мир в потайную щель, вошла старушка. Неоконченный моток шерсти висел на ее руке. На ее расспросы, куда я ходил, я, кажется, пробормотал что-то про аптеку, забытый рецепт, и, видя ее суетливое желание заняться мотанием шерсти, сел, поборов мнительность на стул к окну. Мне хотелось немудреных механических действий, способных рассеять жуткий наплыв чувств. Я взял моток и стал отпускать нитку. Тогда, и снова в полной тишине, временно затихшей улицы, услышал я с ужасом и отвращением перед непостижимым гулки торопливый стук шагов кучи людей, проговоривших на ходу то же, что я слышал ранее, и с теми же интонациями, как повторенную пластинку граммофона. «Незадача вашему отцу, Крис, помер он страшной смертью. Только попадись мне, убийца, и я поступлю с ним, как жернов с мукой». И вот, надо же было снять лавку в таком глухом месте. Кто же знал, угол Черногорской и Вишневого сада всегда давал пользу, на рыбу там большой спрос. Дальнейший разговор, как ранее, слился в непроницаемый гул, и шаги стихли за поворотом. «Вы слышали что-нибудь?» – вскричал я, хватая старуху за руку. Мой вид и, вероятно, бледность поразили старуху. «Кого-то убили, кажется», – нерешительно сказала она. «Что-то болтали сейчас под окном об этом?» «Да, наш город, как вы знаете, не из тихих, здесь на каждом шагу». «Что с вами? О, что это с вами?» – вдруг крикнула она. «Вам дурно?» Но я эти ее слова припомнил лишь через несколько минут, очнувшись от сильного головокружения, близкого к обмороку. Вечерняя газета мало что нового принесла мне. Вот текст заметки. Около 3 часов дня в рыбной лавке, что на углу Черногорска и Вишневого сада, убит рыбник Крис, Мотивы преступления неизвестны. Деньги и товар целы. Стремительный удар нанесен висок, по-видимому, стальным набалдашником палки. Набалдашник этот, имеющий форму сжатого кулака, поднят тут же. Предполагает, что он сломался в момент удара. Это массивный стальной предмет весом около 5/8 фунта. Следствие производится. Кстати, нам сообщают, что единственный сын Криса, студент местного университета, узнав о смерти отца, пережил сильное нервное потрясение, осложнившееся интересным психическим эффектом. Именно он говорил пользовавшему его доктору Паульсону, что, отправляясь с товарищами к месту печального происшествия, не в силах был отделаться от убеждения, что некогда шел уже в таком же состоянии духа и с той же печальной целью по тем же самым улицам. Явление это довольно частое и испытанное каждым по какому-либо поводу, подробно разработано господином Паульсоном в его книге «Рефлексы сознания». Я постарался, насколько мог, забыть об этой истории. Паульсон умело пристегнул свое имя к убийству. Это реклама. Приятно видеть в запутанной, таинственной сущности нашей жизни господина, отовсюду вылавливающего рубли.